Первое, что я ощутил, был запах свежеиспеченного хлеба. Он возник ниоткуда, будто галлюцинация, еле уловимый и исчезающий, а затем вполне отчетливый и осязаемый, материализовавшийся вскоре в тончайшие оттенки и полутона, золотой хрустящей корочки, поджаренной с темно-коричневым глянцем горбушки и белого, ноздреватого еще горячего внутри мякиша. Он заставил открыть глаза и проглотить набежавшую слюну. Я ничего не понимал. Что это? Совсем другие стены, чистая постель. Как я здесь оказался? Последнее, что припомнилось, была ночь, полуразрушенный, давно покинутый дом, языки пламени и сизый, стелющийся слоями по комнате дым. Теперь же был день, и я лежал в чужой кровати под чужим ватным с ромбом посередине одеялом. Одна часть мозга вспоминала, анализировала и содрогалась от всего, что до этого произошло, а вторая пыталась понять, где же я все-таки сейчас нахожусь. Наконец, когда кое-как улеглись, никак не хотевшие влезать в голову противоречивые, взаимоисключающие и убивавшие друг друга мысли, откуда-то издалека явилась вначале робкая, а затем назойливая, надоедливая и настырная, будто осенняя муха, мысль: «А как же Ленка?» Наверное, обыскалась, а вслед за ней другая: «А может, ничего и не было? Я что-то напутал, увидел то, чего и в помине не было. Может, это глюк, телефонный вирус?» Кристаллы на дисплее телефона сами случайно, как стеклышки в игрушечном калейдоскопе, сложились в такую идиотскую комбинацию. Перед глазами снова возникла очень четкая, та самая, будто отсканированная мозгом картинка: библиотека, книжные полки, тень человека и Ленка, прижимающаяся к нему. Нет, никакой это не вирус. Это было на самом деле. Опять стало трудно дышать и заболело сломанное ребро. Ну а сам задал кто-то внутри меня неожиданно вопрос. И взбешенный самим появлением сомнений на этот счет, я взорвался. Что сам? Что сам? Я изменял? Переспал с ней? Да, понесло. Сорвало крышу. Увлекся. Сознание помутилось. Но я же не предал. Ну а раньше не унимался тот же. А что раньше? Так, баловство. А вот Юрка, как он мог? От этих мыслей стало так больно, горько и одиноко, что слезы сами покатились по щекам. Все рухнуло, ничего не осталось. За стеной мерно тикали часы, а с улицы, едва слышно, слившись в один приглушенный гул, доносились характерные для сельской местности звуки. Где-то далеко, незлобно, больше для порядка, лаяла собака, недовольная чем-то блеяла коза, с выгона протяжным мычанием вторила ей корова, под окном же, без умолку, затихая ненадолго лишь после грозного окрика петуха, наводившего в своем птичьем гареме порядок, греблись и громко кудахтали куры, живо, будто базарные торговки, судача о ком-то. День догорал, и солнце, проникнув в комнату сквозь маленькие оконца с цветными вышитыми занавесками, лениво нежилось на соседней, вышедшей из моды с блестящими никелированными шарами кровати. На беленых стенах темные от времени, будто окна в прошлое, висели старинные рамы. В муте их стекол просматривались едва различимые лица, взиравшие на меня недоуменно и вопрошающие из пожелтевших, покрытых бурыми пятнами фотографий. От этих взглядов становилось не по себе. Я чувствовал себя незваным гостем. казавшимся будто в дурном сне в чужой кровати. Одежды, кроме трусов, на мне не было, а голову сдавливала чистая марлевая повязка. Но ведь кто-то все это сделал? Перетащил или перевез из того дома сюда? Между стеной и дряхлым с тусклым зеркалом двухстворчатым шкафом стояла этажерка с книгами. Я всегда считал, что по книгам, находящимся в доме, можно больше узнать о человеке, их владельце, его пристрастиях и увлечениях, его кругозоре или, напротив, насколько он тщеславен и глуп, прячась за чистоколом никогда не читанных корешков парадных изданий. Наряду с томиками Чехова, Достоевского, Шевченко и Толстого на полках стояли школьные учебники по физике, химии, биологии и истории. Наверное, учителя, подумал я, но странно смотрелись находившиеся здесь же научные труды по квантовой физике, тибетская книга мертвых, потрепанные старинные издания Пятикнижия, Евангелия и Библия. Так кто же они такие? Я попытался подняться и не смог. Все поплыло перед глазами. Комната и все ее содержимое пришли в движение, а тело, превратившись в неподъемный, бесформенный мешок, совершенно меня не слушалось. Я вновь опустился на кровать и стал прислушиваться к звукам. Сонно на окне жужжали мухи, а за стеной неспешно тикали часы. Казалось, прошла вечность, ничего не менялось. Наконец в соседней комнате хлопнула входная дверь, а затем под тяжестью шагов скрипнула половица, и вскоре что-то металлическое, возможно, дужка, звякнуло о наполненное водой ведро. Я замер. На меня неожиданно навалился страх. Шаги приближались, и я машинально, непонятно зачем, потянул на себя одеяло. Когда дверь приоткрылась, я увидел высокого, крепкого телосложения мужчину, страх сразу же прошел. Меня успокоил его взгляд, доброжелательный, спокойный и проницательный. Казалось, он смотрел не на меня, а куда-то вглубь, безошибочно прочитывая при этом все мои мысли. Так обычно смотрят учителя на вновь прибывшего ученика. Да и внешне он похож был на учителя. Длинные седые волосы, открытый лоб, вьющаяся борода, которая делала его старше, и глаза, умные и одновременно праведно строгие. На нем была такая же, как и у тех металлистов, камуфляжная форма. «Может, здесь мода такая?» — подумал я. «С воскрешением!» — обратился он ко мне. «С каким воскрешением?» — не понял я. «С возвращением с того света. А я там был? Вы уже 5 дней без сознания. А какой сегодня день недели?» «Пятница». «Как пятница?» — оторопил я. 6 дней были стерты из памяти». Увидев мою растерянность, он пришел на помощь. «Да вы не волнуйтесь, уже все позади. Главное, что вы пришли в себя». И тут же рассказал о том, как нашел меня, пошел искать козу и в заброшенном доме увидел меня. Он был возбужден, радовался моему выздоровлению, суетился, поправлял одеяло, но главное, как мне показалось, он особенно был рад мне как собеседнику. Рассказал о себе, о своем нехитром хозяйстве, видах на урожай, но при этом не лез в душу. Наш разговор походил на беседу случайных попутчиков, волей судьбы оказавшихся в одном купе. Его звали Сава Геннадьевич. В прошлом, как я и догадывался, он был учителем физики и математики, преподавал в местной школе. Приехал в эти места по распределению, здесь и остался навсегда. Жил один, несколько лет назад похоронил жену. Она тоже была учителем, преподавала язык и литературу. Последние годы тяжело болела, перенесла инсульт и 3 года после этого не вставала. «Ведь он же ему на лежачих», — думал я. «Сначала жена, теперь я». И вновь попытался встать. На этот раз хоть и с трудом это удалось. Вы бы полежали еще, попытался он меня удержать. Меня, наверное, обыскались, а я тут валяюсь. А телефон у вас есть? Спросил я у него.
Нет.
А у соседей?
У меня нет соседей. Я здесь один.
Как один? Не понял я. И что, поблизости никого нет?
Ну, почему никого?
В соседней деревне за 10 километров отсюда есть люди. А почему здесь никто не живет? Он с удивлением посмотрел на меня. Здесь же зона.
Какая зона?
Чернобыльская. Других у нас, слава богу, нет. Вы хотите сказать, что мы сейчас в Чернобыльской зоне?
Ну, а где же еще?
Вы разве не знали, куда ехали?
Конечно, нет. Я заблудился.
Понятно. А что с машиной произошло?
Какие-то отморозки подожгли.
Это они вас так избили?
Да, рассеянно ответил я. По сравнению с только что услышанной новостью, это событие казалось уже такой мелочью.
А до станции отсюда далеко? Спросил с волнением я.
Нет, совсем рядом. Вон за тем лесом, указал он на окно.
Но я ничего, кроме ослепительного солнца, никак не желавшего убираться на запад, за тот самый Чернобыльский лес не увидел.
Этого еще не хватало. Какой же я идиот. Головой надо было думать, куда ехать. Неужели это так близко от Киева? С ужасом подумал я. Здесь же все заражено. Сколько же радиации я успел уже хватануть?
А тот дом, вспомнил я покинутое село, теперь понятно, почему газеты там за 85-й год. Интересно, сколько здесь миллирентген, а может даже рентген? Я никак не мог вспомнить название единиц, которыми измеряется радиация. А ведь когда-то, готовясь к ядерной войне, на занятиях по военной медицине их постоянно вдалбливали нам в головы. «А что вы здесь делаете?» — спросил я у него.
«Как что?
Живу». Я, конечно, слышал о самоселах, людях, проживающих здесь, но всегда считал их решение глупым и недалеким. А тут и человек вроде образованный, и туда же.
«Савва Геннадьевич, но здесь же ведь жить нельзя.
А там, где вы живете, разве лучше?»
Здесь, по крайней мере, не грабят и не убивают.
«Что вы такое говорите?» — возмутился я. «Именно здесь меня и ограбили, чуть не убили».
«Это пришлые», — возразил он.
«Таких здесь нет. Вы их сами там породили, озлобленных и деморализованных».
«А тут что, какие-то особенные живут?» — возмутился я.
«Можно и так сказать», — неожиданно задумался он.
«Поживете сами, в этом убедитесь».
«Этого еще не хватало», — возмутился я про себя. «Сматываться отсюда надо поскорее». А он продолжал.
«Ну, помните разговоры еще в 86-м, сразу после аварии? Все тогда считали, что авария однозначно приведет, если не к гибели всего живого в зоне, то как минимум к мутациям, несовместимым с жизнью. Прошло 25 лет, и что мы видим? Природа возрождается. Восстанавливаются популяции исчезающих птиц, животных и растений, а серьезных мутаций так и не было. И были, сама природа восстановила прежний баланс. Знаете, какой отсюда вывод?»
«Ну и какой, рассеянно?» — спросил я, думая о своем. «Самым страшным существом на планете, которые представляют угрозу всему живому, является человек. Природа в состоянии вынести все, даже радиацию. Но только не человека».
«Ну и влип», — подумал я. «Умник деревенский. Конечно, я благодарен ему. Он действительно спас меня, но задолбает же своими рассуждениями». А вслух сказал: «Савва Геннадьевич, все, что вы говорите, прописная истина. Это давно всем известно. Но прогресс же не остановишь.
Согласен. Эта мысль не нова, невозмутимо произнес он. Но самое страшное, что с этим смирились. Махнули, как на безнадежного двоечника, рукой, а тот и рад стараться. Ведь ему этим самым развязали руки. Делай теперь, что хочешь, а вернее, не делай ничего. Знаете, в чем феномен этой зоны?
Ну и в чем, с иронией спросил я.
А в том, не замечая моего откровенного скепсиса, продолжал он, что, оградив колючей проволокой кусочек планеты, правда, предварительно при этом ее уничтожив, человек создал особую резервацию, где появилась возможность возрождения ее в первозданном виде. Весь земной шар в его руках. Он продолжает неистово его уничтожать, а этот маленький клочок земли, напротив, лишившись его влияния, стал возрождаться. Мало того, находясь здесь, как ниоткуда можно наблюдать за всем человечеством, его поведением, за всеми его метаморфозами и трансформациями. Зона стала храмом, местом вдумчивого размышления обо всем сущном на Земле, местом созерцания и самопогружения, местом познания истины. Он говорил, а я его уже не слышал. Думал о Ленке, о том злополучном дне. Мои воспоминания были похожи на то, как в детстве, непонятно для чего, начинаешь сдирать коросту с еще не заживших колен. Ковыряешь ее до тех пор, пока не пойдет кровь, и рана, вместо того, чтобы зажить и зарубцеваться, начинает вновь кровоточить и болеть. Савва Геннадьевич, прервал я его рассуждение, а в том селе, о котором вы говорили, у кого-нибудь есть телефон?
Да, у бабы Ганны.
А не могли бы вы завтра сообщить моим, где я нахожусь?
Конечно.
Солнце, которому, видимо, давно надоел этот разговор, собрав оставшиеся предзакатные лучи в один, растеклось ярким пятном по подоконнику, где, свернувшись клубком, задремало, как кошка, а затем неожиданно исчезло. Наступили сумерки, и по комнате будто мыши забегали тени. Савва Геннадьевич засуетился. «Вы голодные, а я вас разговорами кормлю. Но мысль есть в зоне, зараженные продукты, мигом отбила у меня аппетит. Вот только запах свежего хлеба все не давал покоя. Разве что горбушку хлеба. А молока? Парного? Только что выдоил. Вот в нем-то радиации как раз и немерено, подумал я». Но почему-то против собственной воли произнес «хорошо». «Ну и правильно», — обрадовался он. «Хлеб я сам пеку, на паре, и дрожжи делаю сам, хмель, отруби и закваска. Такого вы никогда не попробуете. В Чернобыль, правда, раз в неделю приезжает автолавка. Но разве это хлеб?» «А электричество у вас есть?» — спросил я, замечая, что в комнате стало совсем темно. «А для чего я преподавал столько лет физику?» «Взял лопасти от вертолета, подсоединил танковые аккумуляторы, и вот вам свет». Он щелкнул выключателем, и загорелась крошечная размером со сливу лампочка, осветившая комнату тусклым желтоватым светом. В зоне несколько могильников военной техники. Ее оставили здесь, в 86-м, сразу после сооружения саркофага. Поначалу охраняли, а теперь одни остовы остались. Потом всю ночь я не мог уснуть. Погода испортилась, подул сильный ветер. Он завывал, раскачивал деревья и беспрестанно гонял по потолку черные ключи. Тени. Вскоре к шуму ветра добавился шелест дождя, уже не летнего, затяжного,
монотонного и невыносимо тоскливого.
«Как дальше жить?» — думал я. «Простить?» «Ну что значит простить?» «Это никак не отражало сути произошедшего. Простить можно ребенка за шалость, за то, что он неосознанно или же по глупости что-то натворил. А здесь убили. Убили в буквальном смысле. И вернуть то, что до этого было, уже невозможно. С этим можно смириться, но не простить».